Привет всем, наши дорогие любители Оскара, наград и хороших фильмов. С вами подкаст Movie Hub. И мы сегодня во второй уже раз мы переделываем Оскар. В прошлый раз мы брали на себя такую ответственность и задачу переделать Оскар 2008 года. Сегодня мы идем на 3 года вперед, но все еще на 10 лет назад. Это Оскар 2011 года. По фильмам 2010-го мы исправим сегодня самую главную несправедливость, то есть победу короля говорит, спойлер, король говорит, не выиграет у нас. Мы сегодня обсудим это в компании, естественно, главных оскаровских экспертов Рунета, да и в принципе интернета, Денис Криворот, Егор Коскин. Ребят, привет!
Привет.
Да, я на вас возвел такой высокий титул, но не зря, потому что мы сегодня обсудим такой очень контроверсионный Оскар, его вспоминают как раз в контексте, почему с Оскаром все не так, когда побеждают не фильмы, которые люди реально смотрят и люди реально любят, к тому же критики их любят и почитают и превозносят, а выигрывает какой-то вот этот непонятный Оскар-бейт. Вот это, я когда смотрел «Король говорит» в подготовке к этому подкасту и видел в начале лого «The Weinstein Company», я просто как бы ответ на все вопросы был получен моментально.
Помянем, вот, называется. Weinstein.
Давайте вспомним, собственно, 2011 год, что вообще было, почему мы вообще взяли этот год. Егор, вот расскажи, как для тебя, какое для тебя значение в твоем, скажем так, фанатизме не только в плане кино, но и Оскара в том числе, почему этот год, важен ли он для тебя?
Ну, не могу сказать, что важен. Во-первых, это, наверное, первый Оскар декады. Это, думаю, что начало моей вот такой зрительской карьеры именно с позиции Оскара. То есть это, наверное, один из первых годов, когда я начал смотреть его. Могу сказать, что запомнился он, конечно, несправедливостью, которая была ощутима гораздо позже. То есть тогда, когда я посмотрел в 2010 или в 2011 году «Король говорит», мне казалось, что фильм действительно всего заслуживает. И это полностью заслуженная там десятка и так далее. Ну и, в принципе, все свои 4 «Оскара» он тоже полностью оправдал. А потом, естественно, когда ты набираешься опыта, в том числе зрительского, ты понимаешь, что это совершенно уже разные какие-то истории. Хороший фильм «Король говорит», то есть это разные для меня оказалось понятие. Поэтому, наверное, захотелось исправить хотя бы где-то эту несправедливость. В том числе, да, там, титул лучшего режиссера отдать какому-то другому, а не Тому Хуперу, который через 10 лет снимет худший фильм не только десятилетия, но, наверное, вообще пока что в 21 веке Том Хупер и его кошки. Поэтому, наверное, вот захотелось как-то немножко поколдовать и поностальгировать в том числе, потому что, конечно же, нет ничего лучше, чем исправлять какие-то события в прошлом, как доказал, например, тот же Тарантино в «Однажды в Голливуде», когда ты берешь и, например, смерть какого-то легендарной актрисы отменяешь, да, и мы делаем то же самое, мне кажется. Поэтому это всегда приятно, почему бы нет. Вот. Но год действительно выдался очень таким богатым на хорошие работы, но победил опять посредственность. К сожалению, этот тренд будет продолжаться еще долго, до победы, например, «Паразитов» в этом году.
Вот. Ну, можно тоже вспомнить и тот же «Лунный свет», который явно непосредственность. Но сейчас, сегодня мы не об этом.
Были и успешны, конечно, в этом случае.
Да. Все-таки было больше зеленых книг, к сожалению. Но сегодня мы поговорим действительно о хороших фильмах. И «Король говорит» вспоминаться будет, но в одном маленьком контексте. Мне, если честно, было бы легче ненавидеть этот «Оскар», если бы «Король говорит» был вот реально плохим фильмом. Вот реально просто плохо сделанным фильмом. Но он-то компетентный. Он норм, он ок. То есть его нельзя назвать каким-то там выдающимся какие-то кино, которое заслуживало всех
своих Оскаров. Серое кино, абсолютно.
Ну да, но вот как бы хуже было, то есть лучше было бы, если бы это был действительно просто плохой фильм. Но вместо того, что как бы уже, учитывая то, что мы потом, через там сколько, 6 или 7 лет получили «Корону», где мы как бы можем явно сравнить, где как бы хорошо, а где «Король говорит», поэтому... Вот из-за такого контраста, из-за того, что все-таки этот фильм не такой плохой, мне лично ненавидеть этот «Оскар» и вот эту несправедливость сложнее. Денис, вот что ты скажешь? Как ты вообще смотришь на эту церемонию спустя 10 лет, 9 лет, сколько прошло?
Да, ну, для меня тоже этот год является каким-то, что ли, судьбоносным отчасти. Только сейчас это понял на самом деле. Потому что, смотря на список номинантов, я понимаю, что я большую часть этих фильмов смотрел в кинотеатре. И как бы смотря их, я уже давал себе отчет в том, хороши они или плохи, и, в общем-то, уже прикидывал, возможно, какие-то номинации на «Оскар». То есть именно этот год для меня, как для фаната кино, является таким определяющим. И многие фильмы, там тот же «Черный лебедь», были категории 18+, но я был довольно крупным 15-летним подростком в то время, поэтому я смотрел все в кинотеатре и мог как бы уже к «Оскару» подходить во всеоружии и делать какие-то свои, возможно, еще слишком юношеские посредственные прогнозы, болеть за какие-то работы. И согласен также с тобой, Максим, насчет короля, который говорит, потому что сложно отрицать тот факт, что этот фильм заточен под «Оскар». То есть то, что он создан был для того, чтобы эту награду забрать. То есть явной ненависти у меня по этому поводу нет, но это тот случай, когда спустя время ты понимаешь, что другие фильмы, даже не какой-то один отдельно взятый, а почти все номинанты сильнее победителя по многим статьям. Ну и отдельно, конечно же, я думаю, тут стоит отметить, и мы это обговорим, это победа не только лучшего фильма, но и лучшего режиссера. Вот здесь, я думаю, можно и какие-то более жесткие фразы использовать, потому что в данном случае это, ну, какое-то очевидное недоразумение. Ну, об этом подробнее чуть дальше.
Да, во-первых, мы скажем то, что мы сегодня, в отличие от «Оскара», обсуждения «Оскара 2008», мы не будем особо останавливаться на фильмах, которые в наш список номинантов или актеров, актрис, режиссеров не попали. Мы не будем на них останавливаться, потому что мы только что записали обсуждение номинантов и формировали вместе как бы эту пятерку в каждой категории, кроме лучшего фильма. Там у нас чуть побольше вышло, не будем пока говорить сколько. Если вам интересно это послушать, обязательно подписывайтесь на наш Patreon или поддержите нас через систему ВК-донат. Там будет расширенная версия подкаста, дополнительные 35, кажется, минут, где мы это все обсудили. Если вам это интересно и хочется послушать, к тому же у нас там доступны сейчас и записи стримов, и у нас уже был выходил в раннем доступе подкаст о фильмографии Джона Казали, и будет в конце этого месяца тоже эксклюзивный подкаст только для наших патронов про фильмы, про два фильма Джима Джармуша. Поэтому если вы хотите нас поддержать, обязательно подписывайтесь, все ссылки будут в описании подкаста. Что ж, с этим закончили, мы пойдем теперь уже обсуждать номинантов и таки будем раздавать награждать победителей, скажем так. Конечно, у нас здесь очень интересный набор людей собрался, потому что много кого не было из тех, кого мы здесь номинируем. Мы пойдем, наверное, чуть в другом порядке, чем мы шли в превью. Давайте начнем с лучшей мужской роли второго плана. И наши номинанты. Джереми Реннер, «Город воров». Кристиан Бейл, «Боец». Марк Раффало, «Детки в порядке». Том Харди, «Начало», и Эндрю Гарфилд, «Социальная сеть». Такая вот у нас пятерка сложилась. Егор, кому мы отдаем «Оскар»? Уйдет ли все-таки Кристиан Бейл здесь с наградой нашей?
Я могу сказать, что, наверное, по совокупности Кристиан Бейл заслужил. Это действительно ярчайший перформанс, которым таким и остается даже сегодня. Вот. И, наверное, это вторая лучшая вещь, которая случилась с фильмом «Боец» Дэвида Рассела. Вот. Ну, а первая, конечно же, чуть позже. Вот. Поэтому мне кажется, что да, в принципе, он заслужил, но не могу не отметить преступно обойденного Эндрю Гарфилда, который замечательно, что он был номинирован и на «Золотой глобус», и, по-моему, на «Бафту», если не ошибаюсь. В общем, роль вот этого главного напарника Марка Цукерберга, Саверина, к сожалению, имени героя не помню, в «Социальной сети». Да, он, конечно, то есть это ярчайшая работа молодого актера, то есть все остальные, на тот момент они уже были довольно-таки устоявшиеся, им было уже за 30, вот, там и Бейлу, и Раффало, и, возможно, даже Харди, вот, но это не точно надо проверить, вот, поэтому Гарфилд выделяется, конечно, в свои 27 лет такой перформанс выдать, это классно, вот, поэтому, наверное, получает Бейл, но очень рядом идет Гарфилд. Остальные, к сожалению, Том Харди — это наш такой passion pick. Вот, то есть мы его выбрали с приятными воспоминаниями на сердце. Вот. Но, к сожалению, ни Реннера, ни Раффало я не
могу сказать, что я их прям так уж сильно люблю, были более достойные кандидаты, на мой взгляд. Но Бейл, да, Бейл, конечно, выделяется, это полностью трансформативная роль, это роль в спортивном байопике, это роль... То есть он точно мог, думаю, что еще получит, конечно, в будущем еще один Оскар, но в 2010 году или в 2011 он был, конечно, лучшим. Вот, по совокупности, опять же.
Денис, я вот пока, если честно, слушаю, я не знаю даже еще, за кого я буду голосовать, поэтому я пока подумаю, передам слово тебе, вот кого ты все-таки здесь награждаешь?
Да, на самом деле пятерка такой, скажем, средней паршивости получилась, хотя и все роли хорошие, и актеры хорошие, но могу сказать, что прям кто-то из них взывает к моему голосу. Наверное, я отмечу Марка Раффало, потому что, ну, он играет Марка Раффало, то есть он, ну, плюс-минус всегда в каком-то одном эмоциональном диапазоне, но он ему очень здорово удается, такие теплые какие-то персонажи у него с интересными какими-то мыслями, с такой теплотой на устах, в общем-то. И как бы в данном случае он является, ну, на мой взгляд, украшением фильма. Но, конечно же, эта роль не на Оскар. Поэтому, несмотря на всю мою симпатию к Джереми Реннеру и фильму «Город воров», я признаю, что Кристиан Бейл проделал выдающуюся работу, и Оскар он получил заслуженно, хоть и этот год не самый сильный. То есть, например, мне было бы интересно, если бы боец вышел, например, там, годом ранее или там, 2 года спустя, там, и он состязался с тем же Вальцем, да, с каким-нибудь. То есть, кого бы тогда академики выбрали. Здесь же у него, по сути, конкурентов не было, ну и в нашей пятерке у него тоже конкурентов особо нет. Поэтому Кристиан Бейл забирает мой золотой рулон. Вот так.
Я, вот если честно, имея такую, как бы, не знаю, как это даже сказать, типа, возможность смотреть назад и сравнивать с тем, что Бейл наиграл в следующие 10 лет после выхода «Бойца», мне вот «Боец» кажется таким, эта роль его кажется достаточно серой на фоне того же «Дика Чейни» или даже там «Аферы по-американски», даже в каком-то смысле третьего «Бэтмена» Нолана. То есть вот эта роль как-то уходит назад. Вот здесь у нас он уже выигрывает по совокупности голосов, но я не могу не отметить Джереми Реннера. Для меня он просто открытие в этом фильме, потому что, да, у него был, понятное дело, Hurt Locker, который был там сколько, 2 года назад, до выхода этого фильма. То есть он как бы уже был известен, он уже был, по-моему, он уже на тот момент был в киновселенной Marvel. Или нет, «Мстители» в 2012 году выйдут. То есть он как бы вот уже готов был выходить на такие радары, скажем так, массового зрителя, но именно в этом фильме для меня он является каким-то таким фактором хаотическим, и он отлично взаимодействует с Аффлеком, и думая о том, что эту роль мог сыграть Дэймон, ну просто потому что Дэймон и Аффлек, ха-ха-ха, но это просто не работает. Этот фильм не работает без Реннера, Реннер его полностью тащит на себе, да, там есть хорошая режиссура, да, там есть смехотворная игра Джона Хэма, да, там есть Блейк Лайвли, но именно Реннер выходит из этого фильма абсолютно тотальной звездой, и я очень рад, во-первых, что он и в реальной жизни получил номинацию, но здесь я бы отдал ему свой голос, но по нашей совокупности побеждает все-таки Кристиан Бейл, с чем мы его и поздравляем. И его Оскар, который он нам принес обсуждать, мы ему его возвращаем, отдаем, он с ним уходит домой. Давайте пойдем дальше. Лучшая женская роль второго плана. И наши номинанты. Это Эми Адамс, «Боец», Хейли Стайнфелд, «Железная хватка», Мила Кунис, «Черный лебедь», Барбара Хёрши, «Черный лебедь», и Лесли Мэнвилл. Я, кстати, не записал. Подскажите, за какой фильм Лесли
Мэнвилл? Еще один год.
Еще один год. Я реально честно вам скажу, я к подготовке к этому подкасту посмотрел 10 фильмов, и я не посмотрел как минимум 4 из тех, которые мы будем сегодня обсуждать, которые у нас прошли в номинанты. Вот не сложилось, скажем так. Но на самом деле, почему бы и нет? Давайте я здесь возьму первое слово, и я свой голос отдаю, чтобы вообще даже не возникало мысли о том, чтобы говорить о каком-то проклятии, о какой-то там связи с Глен Клоуз. Давайте мы вернемся назад и исправим все ошибки, и просто дадим Оскар Эми Адамс, просто потому что я не понимаю, как Мелисса Лео смогла в той же категории, в которой есть Эми Адамс, вообще выиграть. Мы, ни один из нас троих не проголосовал за то, чтобы ее даже номинировать. Поэтому вот насколько мы не понимаем абсолютно Мелиссу Лео в победе в этой категории, поэтому Эми Адамс — это мой голос однозначно. Я не видел Лесли Мэнвилл, к сожалению. Да, Хёрши и Кунис крутые, но сделаем вид, что они просто разделили голоса и как бы увели друг друга. А у Стайнфелд, вообще мы обсуждали даже то, чтобы ее отправить в главную категорию, потому что все-таки она главная героиня «Железной хватки». Ее во второй план кинули просто потому, что она ребенок. Это единственная причина. Это как Джейкоба Трэмбля потом не номинировали, потому что он ребенок. Как бы, поэтому и обсуждали что-то только во втором плане, что смехотворно. Для меня здесь Адамс очевидный победитель. И мне интересно будет, что скажет главный, собственно, фанат Эми Адамс. Егор, давай объективно, вот даже сделаем вид, что объективно. Давай.
Не, ну, объектив... я могу абсолютно сказать объективно, потому что для меня не составляет труда сказать, когда Адамс играет в каком-то паршивом фильме, когда в среднем и так далее. То есть, и когда она играет прекрасно и в прекрасном фильме. «Боец» при всех своих, конечно же, недостатках, и при том, что фильм снимает мой любимый режиссер, в кавычках, Дэвид Рассел, она сделает этот фильм, конечно, очень и очень удачным. То есть это первый выход после «Зачарованной», это первый ее образ, когда актриса настолько отличается от своего экранного амплуа, что тут просто какой-то диссонанс происходит, видимо, у академиков. Видимо, они опешили, не ожидали от нее этого, и отдали статуэтку Мелиссе Лео, которая была абсолютно обычная, абсолютно конвенциональная в этом парике. Ну, конечно же, я уважаю и обожаю Эми Адамс за ее роль в «Бойце», но мне кажется, то, что делает Лесли... Ну, то есть Эми Адамс — это одна из тех ролей Эми Адамс, которая, безусловно, войдет там в топ-15, в топ-10 ее ролей. Да? Выше, не знаю, поставлю я ее или нет, именно в конкретном этом образе. Ну, конечно же, пусть здесь она заслуживает, я абсолютно поддерживаю, но есть вот это «но». И тут я не могу быть субъективным. Мне кажется, что для меня в этом году среди всех абсолютно ролей Лесли Мэнвилл выигрывает, ну, просто вот на милю вперед, потому что то, что она делает в фильме «Еще один год», который очень мало людей смотрели, на самом деле, даже ты не смотрел, вот, но даже я думаю, что восполнишь этот, да, пробел, не знаю, понравится тебе или нет, или ты захейтишь его как какие-нибудь 45 лет, вот, которые нами очень почитаемы с Денисом. Вот. Но мне кажется, что Лесли Мэнвилл, она настолько неуловима в этой картине, ты не ожидаешь. То есть если Адамс, как бы, ну, она пришла, увидела и победила, и взяла вот этим абсолютно тоже неожиданным, но все-таки как бы возможным образом вот этой вот хабалки барменши, которая за своего любимого мужчину там готова порвать всех и вся, и особенно этих девиц, и саму там Мелиссу Лео, то Мэнвилл, она абсолютно, то есть ты не понимаешь, как человек может быть абсолютно другим в каждом кадре. То есть в фильме «Еще один год», если кто-то не смотрел, действие происходит в течение 4, собственно, времен года, да, и в каждом этом времени Мэнвилл абсолютно другая, абсолютно иная, и смотреть за ней просто у тебя разрывается сердце, поэтому это тоже преступление, что ее не номинировали, поэтому свой «Золотой рулон», прости, пожалуйста, Эми Адамс, но я очень, очень тебя люблю и, конечно же, отдаю все награды мира, и «Оскар», конечно, в том числе, но в этом году Мэнвилл просто настолько громадно в этом перформансе, что просто не отметь я ее не могу. Поэтому, ну, они как бы на одной позиции, наверное, да, но все-таки Мэнвилл чуть выше, потому что Мэнвилл, ну, мне кажется, просто взорвала, если честно, мое представление о том, что такое вообще может быть в жизни и что такая актерская игра вообще реальна. Поэтому Мэнвилл, да. Просто я очень еще уважаю ее тоже как актрису и надеюсь, что в будущем она тоже получит по типу Мелиссы Лео какой-нибудь «Оскар». Тоже за роль какой-нибудь матери, привычной, типичной для Академии. Как-то так.
Шок. Просто шок. Я думаю, что наши слушатели сейчас просто упали со своих стульев.
Ну, я думаю, она меня поймет и простит, конечно же.
Да, да, в первую очередь, мне кажется,
не предательство будет.
Удивилась именно сама Эми Адамс. У меня нет слов. У меня просто нет слов. Денис, как ты отнесешься к предательству Егора и за кого ты отдашь свой голос?
Да, но потом мы удивляемся, почему имя там до сих пор нет Оскара, потому что даже главный ее поклонник за нее не голосует. Ну, я хочу сказать, что я в вашем споре истину устанавливать не собираюсь, потому что у меня свой победитель. И, ну, я хотел сначала бы сказать про вообще победу Мелиссы Лео. Мне кажется, это вот тот случай, когда было два определяющих фактора. Это то, что у нее там годом ранее была яркая роль в инди-фильме «Замерзшая река». Вот та роль была действительно интересная. Ее номинировали, и она шла такой как бы яркой звездой, как бы, но, конечно же, проиграла Кейт Уинслет. И похожая ситуация потом произошла у нас с Дженнифер Лоуренс и ее фильмом, за который... маленький спойлер, мы ее не номинировали, «Зимние кости», потом она побеждает с довольно такой разлапистой ролью в «Мой парень-псих». То есть такие вот ситуации, они случаются, и это нормально. Ну и второй определяющий фактор, мне кажется, то, что у нее была какая-то яркая там эмоциональная сцена типичной мамаши, которую было здорово вставлять в эти 5-секундные отрывки. У Эми Адамс такой сцены не было, но в этом случае как бы Мелисса Лео оказалась в выигрыше, хотя... На мой взгляд, если уж сравнивать две эти роли, то Эми Адамс была интереснее. Но мой голос уходит, как бы не смешно это было, Мили Кунис за роль в «Черном лебеде», потому что помимо того, что это классная роль, которая очень здорово коррелирует со самой актрисой, то есть в данном случае, я думаю, ей не так уж сильно пришлось преображаться, то есть этот персонаж, ну, насколько это возможно, ей близок. В общем-то, ее актерская природа здорово здесь помогла. Но мне кажется, это тот случай, когда хотя бы номинация, да, то есть она в реальной жизни не была номинирована, могла бы изменить актерскую жизнь актрисы. То есть спустя 10 лет можно сказать, что Мила Кунис, ну, как актриса, не состоялась. То есть она снимается в посредственных комедиях, в провальных фильмах, но если смотреть на эту работу, то она была очень многообещающей, и, возможно, какой-то такой аванс от Академии был бы очень кстати. Но, на мой взгляд, она, ну, если не на равных с Натали Портман в этом фильме, то очень близко где-то. И за ней следить ничуть не менее интересно, чем за главной героиней. Поэтому мой голос уходит в Мили Кунис за роль в «Черном лебеде».
У нас опять тройная ничья, по-моему, в прошлый раз у нас тоже она была в женском втором плане. Да, тогда мы, по-моему, Сирше отдали, Тильде отдали, и... А кому третья?
Бланшет.
Бланшет, вот, собственно. И у нас опять женский второй план, опять тройная ничья. Мы пилим на три части, и Мелисса Лео, мы ее даже не пригласили. Мы ее Оскар у нее просто по почте попросили отправить. Вот мы его пилим на три части и отдаем всем. Миле Кунис, вообще любой голос в поддержку Украины, это, как говорится, ПРМО. Идем дальше. На очереди у нас лучшая мужская роль и номинанты. Надеюсь, мы не сильно удивим людей, потому что мы боролись здесь, но так уж вышло. Джесси Айзенберг, «Социальная сеть», Колин Фёрт, «Король говорит», Хавьер Бардем, «Бьютифул», Райан Гослинг, «Валентинка» и Леонардо Ди Каприо, «Остров проклятых». Вот такая вот у нас пятерка сложилась. Вообще, в первую очередь, я даю слово Денису, потому что вы с Егором продвинули Леонардо Ди Каприо именно за «Остров проклятых». Первый у меня вопрос, почему именно за этот фильм, а не за «Начало»? И второй, собственно, кому ты отдаешь свой голос?
Так, ну, «Остров проклятых», скажем так, с актерской точки зрения чуть более интересный, хотя тоже не сказать, что формат для Академии. Ну, для меня было странно, что этот фильм, учитывая то, что это Мартин Скорсезе, он, в принципе, Академией, да и прочими там гильдиями почитается и, как правило, очень активно номинируется, что этот фильм вообще пролетел мимо всех основных номинаций, несмотря на то, что он очень добротно сделан и как бы вызывает зрительский интерес определенный. В данном случае, мне кажется, номинация Ди Каприо была бы довольно к месту, учитывая тот факт, что это откровенно слабый год для мужских ролей. То есть, если отвечать на твой второй вопрос, кому бы я отдал Оскар, то, наверное, я бы не отдал его никому, потому что несмотря на то, что Колин Фёрт в таком оскар-бейтовском формате, что эта роль создана для того, чтобы получать Оскары, но если сравнить хотя бы эту работу с его прошлогодним «Одиноким мужчиной», то ты понимаешь, насколько эта роль проигрывает, насколько она слабее и неинтереснее вот его ближайшей работы, за которую он, на мой взгляд, и должен был получить свой Оскар долгожданный. Ну, Коля, мне нужно
кого-то... Смотри, Беларусь не проголосовала за «Одинокого мужчину», а мы не голосуем, значит, за «Короля говорит». Вот и все, как бы здесь очевидная связь.
Отсылочка.
Очевидные параллели. В итоге твой голос просто уходит никому, да?
Нет, в итоге, ну, все-таки я уж, коли голос имеющий, то я, а не тварь дрожащая, а кто понял отсылку, тот понял, я проголосую за Райана Гослинга, потому что, на мой взгляд, в «Валентинке» его лучшая роль, и это роль, которая, ну, во многом позволила мне пересмотреть свое отношение вообще к этому актеру и причислить его к списку, возможно, своих любимых актеров, потому что там Райан Гослинг очень нетипичный, он такой максимально драматичный, истеричный, лысеющий даже под конец фильма, и поэтому, на мой взгляд, хоть его даже нет в номинации официальной, но свой рулончик я отдаю Райану в этот раз. Вот так вот.
Так вот, сильно, сильно я отдам свой голос. Вообще, я сейчас никого в мире просто не удивлю вообще ни разу. Но мой голос уходит Джесси Айзенбергу. Потому что, ну, во-первых, учитывая то, что мы знаем о Джесси Айзенберге за следующие 10 лет, то, что он просто останется, по сути, в этом образе, я думаю, что, мне кажется, если бы его наградили здесь, то он бы потом, возможно, делал бы как бы больше каких-то интересных попыток делал. Но даже тот образ, в котором постоянно остается Айзенберг, мне он нравится. Мне всегда приятно видеть Джесси Айзенберга в фильме. Если этот фильм называется не «Бэтмен против Супермена», то мне нравится видеть вот такого Айзенберга в любом фильме, там тот же «Adventureland», если взять, или вот плохой фильм Макса Лэндиса «American Ultra». То есть он везде в разных жанрах, в разных каких-то моментах, тот же «Зомбиленд», но не вторая часть, он интересен, даже из-за того, даже несмотря на то, что он постоянно в одном и том же образе. И второе, то, что мы знаем о Марке Цукерберге в следующие 10 лет, это, мне кажется, немножко плохо состарило сам фильм «Социальная сеть», но оно интересно состарило сам перформанс Айзенберга. Да, вот эта цитата героини Рашиды Джонс из финала фильма, где она говорит, что ты не мудак, ты просто пытаешься им быть, она так типа, ну, все-таки может быть Марк Цукерберг мудак. Но, учитывая то, как его играл Айзенберг в этом фильме, и что как бы мы видели за последние 10 лет, а если еще как бы пристально посмотреть за последние 3 года, что было с Марком Цукербергом, и вот это его знаменитое выступление в Конгрессе США, то есть мы знаем его теперь ближе, мы знаем о нем больше, тогда все-таки 10 лет назад, когда я в кино смотрел этот фильм, и мне было совсем мало лет, когда я смотрел этот фильм, я тогда не до конца просто, мне казался он каким-то там непонятым гением. Сейчас мы понимаем, что все-таки Цукерберг это достаточно такой неоднозначный как минимум, и достаточно злой человек как максимум. И Айзенберг его играет очень и очень интересно, и так вот, изображая его полноценно как социопата, фильм как бы хорошо состарил его актерскую работу. Поэтому мой голос уходит именно Джесси Айзенбергу. «Бардем» — шикарный фильм, скучный. Гослинга не успел посмотреть. Ди Каприо — ну, молодец. Фёрд — сори. Джаред Харрис лучше был. Даже Бен Мендельсон лучше был в той же роли. Да. Поэтому сори. Да, мой голос уходит Айзенбергу. Егор, поддержишь ли ты меня?
Это я скажу чуть позже. Я хочу сказать, что мы не добавили в номинацию Джеффа Бриджеса за «Железную хватку», а вот если бы Фёрд ушел Оскар за «Одинокого мужчину», то в этом году Бриджесу достался бы Оскар за «Железную хватку», это было бы гораздо, мне кажется, справедливее, потому что Оскар Бриджеса за «Сумасшедшее сердце» и за эту тоже совершенно типичную роль алкоголика-музыканта, но он менее интересен, чем то, что Бриджес сделал в «Железной хватке». «Железная хватка» вообще фильм моего детства, тоже можно сказать, и до сих пор вспоминаю о нем с любовью, вот. Поэтому, в принципе, он заслуживал в тот год Бриджес. А так, да, я, наверное, с тобой соглашусь, Максим, и отдам Джесси Айзенбергу, потому что это очень нетипичная, очень
как это сказать, то есть дуальность персонажа прослеживается прям с первых же секунд, и Айзенберг, конечно, очень многое проделал для того, чтобы добавить вот этому персонажу бесячести. Ну, возможно, во многом он играл самого себя, вот, но тем не менее, мне кажется, это очень достойный перформанс. И опять же, как и в случае с Милой Кунис, Денис сказал, что если бы она получила номинацию, то с ней бы что-то случилось в плане кинокарьеры хорошее, то я думаю, что если бы статуэтку получил Джесси Айзенберг, а не типичный Фёрд в этой зубодробительно скучной роли, то, возможно, у него тоже бы пошли какие-то другие эксперименты с самим собой, то есть и в своей кинокарьере он бы был гораздо круче. Вот, поэтому да, с небольшим перевесом, но, наверное, Джесси Айзенберг побеждает для меня.
У нас уходит второй Оскар, его прислал нам по королевской почте, королевским голубем прислал Колин Фёрд, и мы его отправляем, естественно, Джесси Айзенбергу куда-нибудь там в его особняк. Идем дальше, лучшая женская роль. Здесь очень интересно, потому что у нас реально из реальных номинанток только одна осталась. И как бы вы не будете удивлены узнать, что это Натали Портман за «Чёрного лебедя», но все остальные у нас другие. Это Джулианна Мур за «Детки в порядке», Тильда Суинтон «Я – это любовь», Ким Хэ Джа «Мать» и Жюльет Бинош «Копия верна». Вот так вот мы пошли в интернационализм. У нас, по сути, три иностранные роли. Суинтон хоть и англичанка, но она играет, у нее роль полностью на итальянском языке и частично на русском. Кстати, на русском она говорит хорошо, но об этом мы еще скажем. Я дам слово здесь первое Денису, потому что я знаю, за кого он голосует. Поэтому давай, Денис, скажи это, сделай это, отдай свой голос.
Да, ну вообще, я должен сказать, что эта пятерка полностью совпадает с моей личной пятеркой, поэтому я невероятно рад этому обстоятельству, потому что в других случаях мне пришлось как-то потесниться, подвинуться. Здесь же прям все очень здорово совпало. Я прям обрадовался, что у нас есть такие пересечения интересные с вами обоими. На самом деле, выбор оказывается довольно сложным для меня, потому что я искренне люблю работу Ким Хи Джа. Мне кажется, что это очень тонкая, такая неуловимая роль, в которой куча эмоций, но при этом они как бы наложены на корейский менталитет, и они так приглушены, но при этом они пробиваются сквозь экран. Это очень, на мой взгляд, такой уникальный перформанс, который стоит очень многим посмотреть, и этот фильм, как бы в качестве такой рекомендации я озвучиваю. Также я не могу не отметить и Жюльет Бинош, потому что эта роль и сам фильм, он во многом напоминает трилогию Линлейкера, да, перед там рассветом, то есть два героя бродят по городу, что-то разговаривают, и там даже есть некий детективный субплот интересный, и поэтому и роль Жюльет Бинош, она такая, ну просто она прекрасная, то есть она совершенно естественно, она, ну то есть она сияет, грубо говоря, в этой роли, то есть она не так уж сильно и старается, но это настолько притягательно, что невозможно оторваться. Джулианна Мур, я тоже очень рад, что она попала в нашу пятерку, потому что если сравнивать с Аннет Беннинг, то ну, именно персонаж Джулианны в этом фильме вызывает большую эмпатию, она какая-то более живая, более, возможно, смешная, то есть... Ну и Тильда Суинтон, конечно же. Это был мой номер два в списке номинантов, и я рад, что она здесь присутствует. Это, возможно, моя любимая роль Тильды. Ну, еще есть малоизвестный фильм «Джулия», который, наверное, очень мало людей смотрело. Ну, вот именно там моя любимая роль Суинтон. Но это тоже замечательная, тонкая, очень сексуальная роль, в которой Тильда максимально нетипична для себя. И то есть... довольно такое распространенное мнение о том, что Тильда Суинтон, ну, не самая красивая актриса и женщина. Вы посмотрите этот фильм, я думаю, вы перемените свое отношение к ней, потому что она здесь завораживающая. Но «Оскар» из рук Натали Портман я вырвать не могу, потому что, на мой взгляд, это самая сильная роль не то чтобы этого года, а самая сильная женская роль по итогам всего десятилетия. Я большой любитель таких психических женщин в кино. Это мой любимый субжанр. И отрицать тот факт, что Натали Портман создала персонажа совершенно отдельного, обособленного, яркого и уникального, я не могу. То есть, на мой взгляд, это тот редкий случай, когда все награды получены, заслужены, и я оставляю Оскар в ее руках и, ну, надеюсь, что вы последуете моему примеру. Вот так вот.
Егор, давай теперь ты вот расскажи тоже побольше про Ким, там, про Ким Хеджа, про Жюльет Бинош. Денис так хорошо сказал. В принципе, добавь, пожалуйста, потому что я эти фильмы не то что не смотрел, я даже не знал, что мне нужно их смотреть в подготовке к этому подкасту. Поэтому, как бы, рассказывай, рекомендуй и почему, собственно, мы именно эти две роли выбрали.
Мне кажется, мне стоит присоединиться к тому, что сказал Денис. В принципе, все по делу. Ким Хеджа, мне, кстати, кажется, что это, наоборот, довольно типичная, то есть, ну, наверное, сейчас уже для Академии роль, то есть в чем-то она, например, схожа с той же, ну, как бы противоположной, но, тем не менее, схожа в чем-то ролью Фрэнсис Макдормана в «Трех билбордах», хотя если там мать все-таки, она такая более для зрителя понятная, то здесь мать действует совершенно иными способами и очень противоречивые эмоции вызывает. Поэтому мне кажется, что эта роль очень громкая, очень... Если бы она не была южнокорейской, мне кажется, актриса, которая сыграла бы ее в каком-нибудь ремейке американском, англоязычном, она бы сейчас претендовала на какие-нибудь награды. Вот. Жюльет Бинош тоже великолепно. То есть я только недавно посмотрел фильм «Копия Верна», и ну, это действительно такое течение абсолютно. То есть она плывет по нему, и она абсолютно обворожительна, и на контрасте тоже в некоторых моментах она играет. Вот, и вообще сам фильм, да, при всей своей схожести с трилогией Линклейтера, мне кажется, что это более такая, ну, скажем так, двойственная история, то есть там, как мне кажется, не до конца понятны мотивации героев, и это предстоит решить зрителю, как он на это смотрит. То есть мне кажется, действительно, детектив в этом плане, детективный подтекст там тоже прослеживается. Вот. А что касается как бы остальных трех, я, к сожалению, не смотрел «Тильду», я не смог найти фильм, но я думаю, что я это восполню в ближайшее время. А Джулианна Мур, да, я тоже поддерживаю, говорю, что это фильм лучше, чем... О, господи, роль лучше, чем Бэйнинг, потому что Бэйнинг при всем своем наградном послужном списке, ну, она абсолютно какая-то неестественная. То есть мне казалось, что это... Ну, возможно, это какие-то особенности актрисы, вот, но вроде как раньше Бэйнинг мне очень импонировала везде. Тут как-то очень странно получилось. Вот, Натали Портман, наконец. Все понимаю, это действительно, наверное, вторая... ее роль, ну, точнее, вторая роль в этом десятилетии, которая, против которой я ничего не имею, то есть это действительно, наверное, по уровню с Кейт Бланшетт в «Жасмине», то есть вот это две роли того десятилетия, которые, ну, прям вот на разрыв обе. Вот. Но все-таки мне кажется, что, несмотря на то, что это огромная физическая подготовка, им Портман выдал просто всю себя, и это действительно вот этот жанр психосексуальный хоррор, он впечатался в нее, и она просто отдала всю себя. Мне, наверное, больше по нраву работа Ким Хеджа в «Матери». И я думаю, что ты, Максим, отдашь Портману Оскар, и он должен быть у нее, безусловно. Вот, но такой, позволю себе некую такую отмашку. Вот, и переметнусь на сторону южнокорейского кино, которое уже через 10 лет, да, в 2020 году, воссияет. Вот, и, в принципе, воссияет с тем же режиссером Пон Джун Хо. Актриса совершенно чумовая, Ким Хеджа, и под его руководством она сыграла, наверное, лучшую роль. Опять же, повторюсь, если бы это был американский фильм, вопросов бы не было. Эта актриса точно была бы в номинантках и уже гребла бы награды, ну, по крайней мере, хотя бы какие-то. Вот, а поскольку у нас здесь все довольно свободно, и даже вот я, например, Эми Адамс не особо жалую, казалось бы, вот, я тоже позволю себе некую такую отмашку, и Натали Портман, которую тоже очень люблю, вот, отдам ее, безусловно, заслуженный Оскар, вот в Южную Корею отправлю. Вот мне кажется, что она заслужила.
Ким Хеджа. Я здесь добавлять особо много не буду, потому что, ну, опять же, 40% наших номинанток я не смотрел их фильмы, их, не видел их перформансы, но вот Бинош меня точно заинтересовал, а Ким Хеджа, я думаю, что когда мы созреем на фильмографию Пон Джун Хо, я обязательно посмотрю «Мать». Суинтон, да, все уже сказал Денис, добавить, честно говоря, нечего, кроме того, что, не знаю, мне вот больше ее в другом фильме «Кодонини» ее роль понравилась, в «Большом всплеске», мне она там показалась интереснее, Джулианна Мур, да, вообще добавить нечего. Она и прошла против даже своего типажа, и она действительно выделяется в этом фильме. Я даже в какой-то момент думал, из-за того, что как меня впечатлила, в принципе, вся эта семья, я думал вообще Мию Васиковскую поставить во второй план, но я потом все-таки образумился, скажем так. Ну, конечно же, мой голос уходит Натали Портман, потому что я не думал, что Натали Портман меня может просто испугать до... Я не буду говорить, до какого слова, но мне было очень страшно. Мне было очень-очень-очень страшно смотреть этот фильм. Я вообще плохо реагирую на хорроры. И этот фильм хоррор. И мне было очень страшно. Пожалуйста, не заставляйте меня больше это смотреть. Но, господи, «Черный лебедь» — это шедевр. Я думаю, мы еще об этом поговорим уже в главной категории, когда мы туда дойдем. Но для меня больше как бы... Я даю Портман голос по большей части из субъективных эгоистических побуждений. Потому что если бы Портман здесь не выиграла каким-то образом, знаете, в каком году она была против моей любимой актрисы Эммы Стоун в 2017-м за посредственную роль в фильме «Джеки», где ее половина людей иногда вот так вот тихонько пропихивали, а вот смотрите, она играет Джаклин Кеннеди, она такая классная. Нет, там должна была выигрывать Эмма, и она выиграла. Поэтому если бы здесь у Портман не было Оскара, вполне возможно, что тогда вот типа сказали бы, что «А, Эмма, ты еще подождешь, а вот Портман уже пора награждать». Поэтому я рад, что Портман свою награду и свое величие получила в то время, когда она того действительно заслужила и действительно на это наиграла. И как бы я рад, что мир тогда сошелся вообще в консенсусом на том, что она должна выиграть, и все сложилось так, как сложилось. Поэтому я менять историю не хочу, и мы отправляем Оскар Натали Портман обратно. Спасибо, Натали, что принесла его, но вот тебе его обратно, держи. Слушайте, мы идем хорошим пейсом. Я, если честно, ожидал, что у нас чуть подольше затянутся обсуждения, но, в принципе, я никогда не против, если у нас, в принципе, все так хорошо сходится. Давайте перейдем к категории, где у нас, мне кажется, будет много обсуждений и разногласий, потому что я даже не знаю, за кого здесь голосовать. Это лучший режиссер. Наши номинанты. Бен Аффлек, «Город воров», Даррен Аронофский, «Черный лебедь», Дэвид Финчер, «Социальная сеть», Кристофер Нолан, «Начало». И вообще, мне кажется, никто не ставил на то, что этот человек здесь будет, но он здесь есть. Апичатпон Вирасатакул за дядюшку Бунми, который помнил свои прошлые жизни. Просто тотальный флекс от нас троих. Мы здесь показываем свои вот эти вот артхаусовские мышцы.
Ну, да, эстеты, мы... не надо забывать.
Эстетские, вот, спасибо, спасибо. Вот так вот правильнее будет сказать. Я без понятия, за кого здесь голосовать. Я просто разрываюсь между всеми четырьмя из пяти. Понятно, за кого я точно не буду голосовать. Но давай, Егор, начинай ты первый. Я тебя просто вот бросаю в это поле, потому что мне кажется, что у тебя есть идея, за кого голосовать. Но я хочу все-таки убедиться в том, что я прав. Поэтому давай.
Да, поле, мне кажется, не паханное абсолютно. Но мне кажется, что... Ну, во-первых, сразу говоришь, что Бен Аффлек, извини, конечно, но твоя лучшая работа — это даже не «Арго», и это даже не «Город воров», а это самая первая твоя работа, это «Прощай, детка, прощай». Поэтому, ну, тут я, к сожалению, в тени остаюсь. И оценивать его работу не желаю. Даже несмотря на то, что смотрел этот фильм. Вот. «Опечатанный верситакул», да, подтверждает наш эстетский статус. Этот абсолютно рандомный человек, но абсолютно заслуживший. «Золотая пальмовая ветвь» вообще-то того года, 2010-го, и полностью абсолютно заслуженное магнетическое кино, которое вот свои объятия вас берет и не отпускает. Дальше. Значит, главная тройка, собственно, Аронофский, Финчер, Нолан. Даррен Аронофский тоже обожаю безумно, пересматривать «Рестлера» и «Маму» в особенности. И «Черный лебедь», в принципе, до недавнего времени мне казался как раз вот таким вот фильмом, который не нуждается в повторном пересмотре и, ну, в общем-то, свое место давно заслужил. То есть ничего лишнего в нем не было, да, идет очень мало, ну, по хронометражу я имею в виду, очень скромно, да, всего 1:40, и за эти 1:40 очень много происходит, и тебе действительно местами страшно, а местами ты восхищен операторской работой, местами режиссерской, местами Портман и так далее. Но вот дернул меня что-то пересмотреть, и я хочу сказать, что фильм-то довольно, ну, для меня сработал довольно тоже ожидаемо. То есть он работает по каким-то лекалам. Не могу ничего сказать плохо про Аронофски. Он действительно выжил все, что мог. И если еще и учесть, что это инди-фильм, то есть он был снят меньше, чем за 20 миллионов, то это вообще тогда просто потрясающе. То есть выглядит как дорогое, богатое кино, особенно со всеми этими съемками в балете.
в балетном зале на сцене. Вот. Но как-то меня этот фильм немножко поубавил мои впечатления там энной давности. Вот. Я как-то к Аронофски именно конкретно в работе за «На черном лебедем» отношусь, ну, нейтрально. То есть, скорее, да, но «Оскар» я бы ему не давал в тот год. Абсолютно точно должен был быть в номинации Кристофер Нолан. Наверное, его номинацию отдали в пользу Дэвида Рассела. Ну, это как бы не будем об этом. Или Коэна, например. Но Нолан создал то, что до него в Голливуде не создавали. Он создал вот этот так называемый интеллектуальный блокбастер и полностью покорил. Я думаю, что тут у меня тоже вопрос не возникает. Это великолепная работа. Наверное, одна из лучших у Нолана, если не лучшая лично для меня. Именно с точки зрения режиссуры. Ну и, наконец, Дэвид Финчер, я думаю, что то, как его обокрали в тот год, ну это просто вопиющий какой-то случай. Меня так давно возмущала некая такая обделенность, и вот Дэвид Финчер как раз под эту категорию подпадает. Все было у него, что называется, на пути, и Бафта, и Глобус, и так далее. И вот в какой-то момент появляется вот этот вот британец Том Хупер, который почему-то якобы чем-то вот этим своим абсолютно серым посредственным кино «Король говорит», которое может быть и хорошее, но не в сравнении с «Социальной сетью», у него этот «Оскар» отбирает. Но это просто какая-то, ну, это преступление. Поэтому Дэвид Финчер за всю твою карьеру, и в особенности за «Социальную сеть», я даю тебе свой голос, мне кажется, что он и должен был брать. Вот. И думаю, что у меня опять будет вот эта вот дихотомия, режиссер одному, а фильм другому, проекту отдам я, но тут не могу ничего с собой поделать. «Социальная сеть» — идеальное кино, в нем нет ни одной, ни одного какого-то прогиба, ни одного пустого места, и Финчер сделает здесь, ну, просто все возможное, всю свою вот эту вот насыщенность он передает вот в этом фильме, и, ну, конечно, это фильм еще и об истории успеха, которая для человека оказывается всегда провальной. Вот, поэтому мне кажется, что Финчер здесь абсолютно лидер и заслужил этот «Оскар». Тому Хуперу просто ничего. Никогда больше. Вот. Ну и, собственно, он этого не получит больше никогда, потому что «Золотая малина» — привет. Вот. У Финчера, конечно, никакой «Золотой малины» не предвидится, а предвидится хотя бы «Золотой рулон» вот от меня конкретно.
Да. Я единственное, что мне хочется при том, как я смотрю на эту режиссерскую категорию, просто вот знаешь, когда кот в доме нагадил, вот ты его лицом в это тыкаешь, говоришь, нет, так делать нельзя. Вот просто взять Академию и просто потаки сказать, смотрите, из-за вас этот человек фильмы перестал снимать, он на телевидении ушел, он карточный домик снял, вот смотрите, что вы наделали.
Но нет, он возвращается.
Но сейчас-то он, думал, да, он вернулся, но на Netflix. Но на Netflix, поэтому ну, да. Он из кинотеатра ушел.
Ну, а где еще деньги дают? Ну, слушайте. Ну, и, кстати, ну, молодец, что пошел да. на Netflix. Сейчас это самое золотое, самое дорогое, что
ну,
может
произойти. Ну, Финчер, по сути, вообще поднял Netflix с колен. Просто вот тоже можно да. тыкнуть. Смотрите, если бы вы ему здесь отдали «Оскар», может, он не пошел бы Netflix, который убивает ваше кино, которое вы так любите. Ваши кинотеатры, то есть. Вот просто тыкать его Голливуду и Академию лицом в это, просто чтобы они поняли, что они вообще здесь натворили.
Все 8 тысяч членов просто разом.
Да, вот просто. Большой. Да, в основном старых и белых, которые за это голосовали. О, ну, господи. Да. По поводу «Аффлека», давай я скажу, потому что мне кажется, что это лучший фильм «Аффлека», и причем с большим отрывом, потому что «Арго» это такой самый сейвовый фильм «Аффлека», это такое самое гламурное, самое то, что любит Голливуд, то, что ему легко вот пальцами впиться и просто сказать, о да, это я люблю, это мое. Это такое самое просто массовое то, что мог сделать Бен Аффлек. Поэтому, а вот «Город воров» это такое, это очень локальное, это очень бостонское. Я очень люблю город Бостон, я поддерживаю все спортивные команды города Бостона, в основном баскетбольную. И вот здесь вот эта вся атмосфера связи города с его спортивным прошлым, ее никак не передать, если бы это не сделал Бен Аффлек, который, собственно, из Бостона, который там жил, который знает эти все. И просто слушая, как люди из Бостона обсуждают этот фильм, когда они говорят, что я бухал в том баре, в котором они снимали эту сцену, и этот бар, он так и называется в жизни, как он называется в фильме, то есть они фильм приземлили очень в большую в реальность, и Аффлек просто, учитывая, как он готовился к этому фильму, что он снимал, как он это делал, как он набрал всех этих людей, которые там снимались не в основных ролях, то есть, как вообще вот эта вся история, то, что как Блейк Лавли вообще попала в этот фильм. Она, конечно, в ретроспективе, учитывая, как закончились отношения Аффлека с Гарнер, смотрится не очень хорошо, но это все равно забавно. Вот о том, что Аффлек, там какая-то вот была история, что они с Лавли вдвоем просто 2 недели готовились к съемкам, и Аффлек возил ее по Бостону, показывал ей, что вот тут это, а тут вот это. Ну, то есть мы понимаем, что это значит, чем они на самом деле там занимались. Поэтому Бендасян просто мой любимый человек, мой лучший друг, и просто я обожаю Инстаграм Анны де Армас, и поэтому просто моя любовь уходит Бену Аффлеку, но не мой голос. Сори, Бен Аффлек. Крис Нолан. Я терпеть не могу начало. Я просто терпеть не могу этот фильм, и каждый раз, когда я его пересматриваю, я кайфую. Я не знаю, как это работает. Я ненавижу этот фильм. Просто искренне его ненавижу. Но он захватывает каждый раз. Я не могу оторвать от него взгляда. Это как, я не знаю... Я не знаю даже, с чем это сравнить, но это действительно что-то такое очень притягающее, что ты знаешь, что тебе это, что это плохо, что мне это не нравится, но черт, мне нравится это. Я не знаю, как это вообще описать. И то, что Нолан из меня вытаскивает такие эмоции, и то, что я через 3 дня на момент этой записи иду смотреть Теннет, а мои коллеги по этому подкасту не идут смотреть Теннет, поэтому я вот это, да. Да, я вас в очередной раз тыкну в это. Извините, парни. Обещаю не спойлерить. Обещаю, честно. Но, да, иду, да, 26 числа. Подкаст будет, но и спойлеры там будут, но не для Дениса и Егора. Поэтому, да, Нолана тоже не голосую. Вирус это кул. Спасибо большое Олегу Ковалеву, постоянному гостю этого подкаста, который меня вообще познакомил с этим фильмом. Если вы хотите послушать наши мысли и наше обсуждение этого фильма, мы, по-моему, посвятили ему минут 40 точно. Ищите у нас в картотеке подкастов. Он там наверняка есть. По-моему, мы это обсуждали в каком-то из фильмов месяца, если я не ошибаюсь. Но это, в общем, это очень крутой фильм. И Верасатакулу создан такую летаргическую обстановку, такое полусонное состояние. При этом ты очень внимательно следишь за происходящим, не до конца понимаешь, на что ты именно смотришь, но не можешь оторвать от этого взгляда. И я так и не понял, что я посмотрел в этом фильме, но дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни, это что-то иное, это что-то другое, это то, чего я в кино не видел раньше. Поэтому за это отметить как минимум товарища Джо, как он себя просит называть, нельзя не отметить. И вот здесь приходим мы, собственно, к Финчеру или Аронофски. Я не знаю, что здесь делать, ребят. Я не знаю, что я буду делать в лучшем фильме, потому что там... Ну, я не знаю. Потому что я вот до просмотра «Черного лебедя» был твердо уверен. Я знаю, кому уходит лучший фильм, я знаю, кому уходит лучший режиссер, я знаю, кому уходит лучшая мужская роль. Я просто формирую свои там списки номинантов. Но меня этот фильм поразил. Потому что я не думал, что мне какой-то фильм Аронофски понравится больше «Рестлера». Но мне этот фильм понравился больше «Рестлера». Вот, возможно, через какие-то там годы я пересмотрю его, и я вот с тобой, Егор, соглашусь, что да, так это уже не так хорошо работает, как работало, когда я смотрел его первый раз. Но сейчас я нахожусь просто под тотальным впечатлением, шоком, и я не знаю, как этот человек смог сделать такое, и... Но я голосую за Дэвида Финчера. Я не могу не проголосовать за Дэвида Финчера, потому что человек просто снимает кино, которое... Я реально просто сидел и думал, я не собирался пересматривать «Социальную сеть», но мне было скучно, у меня было 2 часа свободных, и включу, посмотрю. И вообще просто не отрываясь ни на секунду, досмотрел до конца и в очередной раз понял, что я этот фильм буду пересматривать всю свою жизнь, а «Черный лебедь», возможно, я не найду в себе сил и смелости пересмотреть вообще когда-нибудь. Поэтому мой голос здесь уходит за Финчера, и что буду я делать в лучшем фильме, я не знаю. Денис, Финчер уже уходит с наградой, но у тебя есть возможность все-таки ворваться и дать свой голос и объяснить, что нет, мы не правы. За кого ты голосуешь?
Да, ну, я врываюсь, конечно же, хоть и, конечно, никто тут меня не ждет, но я за Финчера не голосую, сразу могу сказать, потому что я этот фильм не пересматривал, смотрел его в кинотеатре в 2010 году. И, ну, я не могу сказать, что я был под таким уж тотальным впечатлением. А пересматривать, ну, как-то я, не знаю, не созрел. И, не знаю, вообще, как бы к Финчеру у меня отношение очень хорошее, но все-таки я больше фанат его ранних работ, а не поздних, поэтому... Я согласен с тем, что он должен был брать «Оскар». Про дядюшку Бунми мне сказать нечего. Это ваши эстетские мускулы. мои в данном случае были максимально расслаблены и не участвовали в данном выборе. Так что не надо говорить, что все тут причастны. Нет, я не причастен. Я не смотрел этот фильм, ну, как-то и пока не созрел для него. Мой голос уходит. Тоже у меня была дилемма некоторая, но я проголосую за твой ненавистный Максим фильм и за Кристофера Нолана «Начало», потому что для меня до сих пор не укладывается в голове, как, в свою очередь, в голове у другого человека может возникнуть такая идея, и он может ее так шикарно реализовать на практике. Для меня Нолан чем и примечателен, что его концепты, они максимально масштабные. То есть одно дело — это все придумать, но сделать постановку, которая бы реализовывала твой замысел, это отдельное искусство, и вот в нем Нолан особенно хорош. То есть если сюжетно у него, возможно, где-то что-то и можно придраться, то с точки зрения визуального ряда, с точки зрения, так скажем, изложения материала, ну, мне кажется, это феноменально. И тот стиль, с которым он подает свои такие довольно схематичные сюжеты, это тоже заслуживает отдельного упоминания, потому что сделать кино захватывающее просто, но сделать кино захватывающее и эстетически невероятно притягательное — это уже искусство. Поэтому я голосую за Нолана в данном случае и недоумеваю по поводу того, что он даже не был номинирован в этом году, хотя год, ну, откровенно говоря, хоть и сильный, но далеко не самый сильный. То есть поэтому свою номинацию он как минимум заслуживал, а от меня получает рулон, в котором уезжают на премьеру «Довода» вместе с Максимом. Вот так.
Да, именно так, именно так. Денис, последний вопрос. Нолан гений?
Ну, естественно, конечно же.
Это правильный ответ. Что ж, мы идем к главной категории. Я думаю, что никто не был вообще... Не знаю, никто не угадал всех наших номинантов. Я думаю, что мы удивили всех. И надеюсь, что мы удивили вас приятно. Я, кстати, хотел бы зачитать пару вообще мыслей, которые я спрашивал наших подписчиков. Вот спрашивал, за кого бы вы голосовали, где, за кого и как. Вот у нас, например, Максим Барманов или Барманов, извини, я так и не понял, за кого. Где ставится ударение, он за «Начало» голосует. Вот Гульназ Давлетшина за «Социальную сеть». Умар Аксатара за «Начало» лучший фильм, Ароновский лучший режиссер. Вот тут у нас, например, Артем Болдин за лучший фильм «Социальная сеть». Алжас Кульмагамбетов за «Хотелось бы видеть «Король говорит» и «Начало». Интересно, Алексей Ревазишвили за лучший фильм он Нолану «Начало». И, я так понимаю, за режиссера тоже. И Никита Муханов тоже голосует за «Начало». Вот у нас еще парочка была от патронов, но я, к сожалению, не сохранил. Извините, ребята. Ну, вот такие вот мысли у нас. А теперь мы, собственно, переходим к нашим номинантам. Лучший фильм. Я думаю, что вы будете сильно-сильно удивлены. Итак, номинанты. «Социальная сеть», «Черный лебедь», «Пожары», «Начало», «История игрушек 3», «Город воров», «Мать» и «Клык». У нас сегодня 8 номинантов. Да, мы могли бы дойти до 10, но так уж наше голосование сложилось. Если вы хотите услышать, как именно это сложилось и какие фильмы из нашего списка не дошли до главных номинаций, приглашаю вас подписаться на нас на Патреоне или в ВК-донате и послушать, как, собственно, это все случилось. Ребят, ну мы пришли в это вообще время, и мы должны выбрать между двумя, а то и тремя, а то и восемью фильмами. Мы должны сделать свой выбор. Денис, давай с тебя начнем. За кого ты голосуешь? Какой же фильм был лучшим?
Ну, я так полагаю, что мы с Егором будем как ангел и демон сидеть у тебя на плечах и пытаться перетянуть тебя на одну из сторон в конечном счете. Вообще, мне очень импонирует эта наша восьмерочка. Мне радует, что здесь есть «Мать», которую я снова настоятельно всем рекомендую. Классно, что «Клык» попал. Это такая первая работа Лантимоса крупная, и она интересна своей, не знаю, какой-то оголенной жестокостью. То есть если этот фильм вышел бы, наверное, в наше время, то его бы немножко зафукали, загукали, потому что он такой довольно-таки жестокий. Но в своем контексте он работает очень здорово. «Город воров», я считаю, тоже должен был быть в номинации, потому что хорошее экшн-кино — это то, чего на Академии как раз-таки не хватает. И сделанное талантливо и, в общем-то, в законах драматических произведений — это тоже отдельное искусство. Я как бы немножко не удовлетворен тем, что этого фильма в номинациях не было, но рад то, что он попал к нам. «Социальная сеть» — я уже, как сказал ранее, для меня, хоть, наверное, я понимаю какие-то причины, по которым этот фильм рассматривался как основной претендент на главную награду, но я не могу, скажем, проголосовать за него сердцем, что называется, потому что он во мне каких-то таких глубоких эмоций не вызвал. Ну и подходя к уже какому-то решению, должен отметить, что он удалось мне довольно легко, как ни странно. Несмотря на то, что «Начало» является выдающимся произведением, так скажем, масштаба. Это эпическое полотно, без сомнения. Очень сложно сочиненное, очень захватывающее, впечатляющее, сколько угодно. Но все-таки я должен признать, что «Черный лебедь», на мой взгляд, это произведение несколько иного уровня, скажем, на мой взгляд, это действительно произведение искусства. То есть этот фильм, в котором так мастерски сочетаются жанры психологического хоррора и чего-то такого неуловимого, что является, на мой взгляд, вот как раз-таки каким-то эфемерным искусством, к которому ты хочешь тянуться, но до которого не можешь дотронуться. И этот фильм, особенно его финал выдающийся, навечно где-то у меня на подкорке остались, и, конечно же, работа Натали Портман и режиссура Аронофски, то есть это весь комплекс и операторская работа, то есть это тот случай, когда нельзя выделить что-то одно, то есть успех этого фильма, он действительно стоит там не на 3 китах, а там на 25 китах. И «Черный лебедь», на мой взгляд, тот фильм, который бы никогда не получил «Оскар» в силу своей природы, потому что он, опять же, довольно-таки жестокий, он пугающий, он психологически манипулятивный, но все-таки мы здесь раздаем не тем, кто заслуживает, по мнению Академии, а тем, кто заслуживает по качеству конечного продукта, и именно поэтому я даю свою треть, так скажем, «Оскара» «Черному лебедю» и делаю это с легким сердцем, потому что этот фильм, где-то, наверное, в десятке моих любимых фильмов всех времен и народов фигурирует железобетонно, и как бы у меня здесь нет никаких сомнений. «Черный лебедь».
Ну что ж, «Черный лебедь» высказался. Егор, будешь ли ты «Белым лебедем»? За кого ты голосуешь?
Ну, я очень хочу, чтобы у нас была, конечно, тройная ничья, потому что год действительно богатый, и что-то одно из вот этих 3 или 8 фильмов выбирать, конечно, очень трудно. Но я могу, наверное, за себя ответить, что вообще моя инициация в кино, она была произведена именно Кристофером Ноланом. Поэтому я ничего не могу с собой поделать. Я пересматривал недавно «Начало», и да, действительно, в очередной раз убедился, что это, такой уже какой-то памятник вот этой современной культуры, которую просто обойти никак нельзя. То есть совместил несовместимое и просто поразил самое, сердце кинематографическое и так далее. Поэтому это действительно фильм, который никогда бы не получил «Оскара» за лучший фильм, потому что это кино нетипичное для Академии. Это тот же самый «Безумный Макс», который тоже очень много статуэток технических собрал, но в главной категории ожидаемо провалился. Но это не делает его менее великим фильмом, и для меня вот таким великим фильмом также остается и «Начало» Кристофера Нолана, поэтому, наверное, свой рулон я даю именно ему. Вот, но, безусловно, «Социальная сеть» — это топ-2, и повторюсь, что это кино без задоринки, вообще без единой, это
тот фильм, который, может быть, он для кого-то покажется сухим и не вызывающим каких-то дополнительных эмоций, но это просто безупречная работа, и, наверное, да, наверное, вот она почти этот «Оскар» выиграла, да, там завоевала условно «Золотой глобус», конечно, это не особо важно, но тем не менее. Вот, а так за начало, за вот этот интеллектуальный блокбастер, за погружение в ваши сны, вот, вообще за то, чтобы кино было оригинальным. И Нолан это доказал, и еще раз его, скажем так, ну, возродил, как бы громко не звучало. Как-то так.
Я этого не ожидал. Но давайте, прежде чем назову свой голос и таки увидим, у нас будет ли тройная ничья, или будет победа какого-то одного фильма, пройдемся по некоторым фильмам, которые не выиграют. Опять же, «Мать», «Клык» я не успел посмотреть. Я уже готов был к просмотру. Я даже думал, может, сегодня смогу, но я утомился, потому что там по 2-3 фильма смотрел в день за последние несколько дней, поэтому я сегодня решил уже перед подкастом дать себе отдых. «Клык» и «Валентинку», который как раз оставлял на сегодня, не успел посмотреть. «Мать», опять же, Уже все сказал. «Город воров» уже тоже все сказал в контексте Аффлека. Начало все сказано. «Пожары». В моем личном списке у меня было номинации и для Вильнёва, и для актрисы в первом плане, и актрисы во втором плане. Но, к сожалению, только, собственно, сам фильм доехал у нас до основной номинации. «Пожары», мне кажется, это один из лучших фильмов Дени Вильнёва. Мы обсуждали уже это, мы делали фильмографию, собственно, Дени Вильнёва, поэтому можете послушать там более, как бы, обширно мои мысли по этому фильму. Но этот, он меня шокировал, он меня удивил, он разбил мне сердце, и он просто доказал, что Дени Вильнёв умеет делать вообще все. Вот просто вообще все он умеет делать. Поэтому это, я надеюсь, ожидания от «Дюны» у меня нереально высокие, потому что Дени Вильнёв действительно умеет удивлять и поражать на многих уровнях. И «Пожары» — это то, когда он удивляет и поражает на таком, на уровне стандартной базовой драмы, при этом он выходит за эти какие-то конвенции, за эти рамки, и он просто выдает действительно, наверное, один из своих лучших фильмов. При том, что это достаточно высокая планка в его фильмографии. «История игрушек 3», честно, я когда ее посмотрел первый раз в кинотеатре, собственно, 10 лет назад, вообще не понравилось. Вообще не поклонником был. Но я пересматривал перед тем, как смотреть в прошлом году четвертую часть, я пересматривал все остальные три, и я остался под намного больше впечатлений о третьей части. Я понял, что все-таки эти фильмы в основном снимаются для более старших людей, не для детей. И тогда мне это казалось, вот 10 лет назад, когда мне было, прости господи, 14, мне казалось это неискренним, мне казалось это каким-то, что специально выдавливает слезу, что это не сделано с душой, и просто я понимаю, что 10 лет прошло, и я был абсолютно неправ. И вот если вы подпишетесь на нас на Патреоне или ВК-донате, вы даже услышите, что я номинировал одного из актеров озвучки этого фильма в своем списке, а кого именно, это уже вы сможете узнать, если нас поддержите. Поэтому «История игрушек 3» неудивительно, что это один из немногих анимационных фильмов, который попал в главную номинацию, и я рад, что он у нас тоже и остался. Ну а теперь мы, собственно, пришли к тому вообще... Я думал, что весь подкаст к этому придет. Я очень удивлен, что Егор все-таки не поддержал социальную сеть. И я думал, что я просто буду разрываться, и я не буду знать, как бы мне придется выбирать, кто же уйдет со всем, а кто уйдет с ничем. Здесь у меня есть возможность, как бы, разделить эту награду. И я думал, вот до последнего я думал, что Аронофски меня не сможет удивить, что уже лучше рестлера, лучше мамы уже невозможно снять. Но это его пик. И «Черный лебедь», я вот реально перед просмотром сказал себе, если «Черный лебедь» станет моим любимым фильмом Аронофски, я 100% голосую за социальную сеть, и «Черный лебедь» — это мой любимый фильм Аронофски. Что делать теперь, я не знаю. Но я все-таки поступлю так, что лучше наградить всех по чуть-чуть, чем все, как бы, яйца сбросить в одну корзину. И раз уж я отдал свой «Оскар» и свой голос Дэвиду Финчеру, лучший фильм от меня и от Дениса, и чуть-чуть совсем от Егора, уходит в фильм «Черный лебедь». Я не ожидал, что так это закончится. Я думаю, что наши слушатели тоже не ожидали, что это так закончится. Но да, мы отдаем все-таки свое предпочтение, по крайней мере, 2/3 из нас, «Черному лебедю». Денис, Мне нужно передать тебе слово, какие твои эмоции сейчас. Рад ли ты, что здесь? Ты был уверен? Ты был уверен, что мы с тобой поступим как с искуплением? Ты был в этом уверен?
Да.
И ты оказался неправ.
Я думал, что я снова буду тут просто какой-то оборванец в уголке сидеть со своим мнением, никому нафиг не нужным. А оказывается, что я тут ставлю на победителя. Очень приятно, спасибо за эту награду, очень неожиданно. Так что букмекеры были неправы, и иногда искусство побеждает. Вот так вот. Ой. Ну, классно.
Я очень рад, на самом деле, что мы вновь исправили Оскар, и я бы очень хотел, чтобы наши слушатели написали в комментариях, стоит ли нам еще дальше исправлять Оскары, и, что самое главное, какой год нам дальше исправить, потому что, в принципе, сейчас на горизонте не намечается какого-то прорыва, скажем так, в кинотеатрах. Да, они открываются постепенно, да, там фильмы какие-то будут выходить, вот там вышли новые трейлеры «Чудо-женщины», я все еще не верю, что этот фильм выйдет в кинотеатрах в октябре, и я не верю, что вообще фильмы будут выходить в кинотеатрах, и поэтому... У нас есть время, у нас есть возможности, у нас есть достаточно много материала для прохождения. Возможно, вы захотите, чтобы мы ушли в 20 век и там разобрали какой-то год, например, тот же 95-й. Мне кажется, безумно интересным. «Форрест Гамп», «Криминальное чтиво» и «Побег из Шоушенка». Мне кажется, это интересная такая тройная битва. И если вот вам было бы интересно, обязательно напишите нам в комментариях. Денис, Егор... Мы это сделали, мы исправили. Оскар, спасибо вам большое, что мы это опять сделали вместе.
Спасибо тебе, Мура. Мы это сделали, да.
Да, оставайтесь с нами, обязательно у нас в сентябре планируется аж 6 подкастов на основной ленте, 7, и 7-й подкаст будет эксклюзивно для наших патронов и донов. Поддержите нас обязательно, пишите, какие, не знаю, фильмы, фильмографии, какие фильмы нам обсудить раньше было лучше, что нам еще из премьер может на что обратить внимание. Возможно, вы хотите подкаст о новых мутантах. Я не знаю, зачем вы хотите этого, но может, вы хотите, поэтому напишите нам об этом обязательно. Подписывайтесь, естественно, на этот подкаст во всех соцсетях и в своем подкастоприемнике, где вы это слушаете. Поддержите обязательно группу «Премия Оскар», потому что «Оскар» когда-нибудь будет, и у них будет что обсуждать, будет что делать, но мы обязательно в сентябре соберемся, чтобы второй год подряд сделать превью наградного сезона. Я все еще не знаю, что мы там будем обсуждать, но мы это обязательно обсудим. Спасибо большое, что нас слушаете и что нас поддерживаете. Всем пока!